сознание, оно находится за пределами мира опыта. То есть наблюдать, вот как физик, если вы наблюдаете за явлениями, за опытом, вы можете описать любое событие формулами некими, ну просто дать описание, поэтические или математические, но самому себе вы не можете дать описание, потому что вы находитесь за гранью наблюдения.
А почему вы так уверены?
А это ученые вопрос. И спросите их, почему они так уверены?
Они тоже участвуют в этом опыте. Если бы они не участвовали, они не сделали великих открытий бы. Значит, сознание и опыт одно целое?
Правильно. Но сознание и опыт разные вещи. Как я и моя одежда. Вы пришел и говорит, я вам сейчас что-нибудь расскажу, но в общем я ошибаюсь.
Нет, минуточку, я вам задала конкретный ответ, вы мне задаете, я вам спрашиваю, подождите, почему у нас нет потребления, а не нет.
Какая разница, если я вам скажу, я в этом уверен или не уверен? Что вам это даст?
Но вы же сейчас выступаете на сцене, я задаю вам вопрос. Значит, вы должны мне ответить, если вы не хотите.
Во-первых, я ничего не должен. Я захочу, отвечу, захочу, нет. Это раз. Во-вторых, вопрос ваш, потребляем мы или нет. Значит, мы здесь потребляем, потому что мы выступаем в роли наблюдателя. Наблюдатель, даже если он не касается чего-то, он, как говорят, знание и сила. Собирая знания, он набирается сил для того, чтобы использовать что-то.
Есть разница между добром и злом? И вообще, что есть? Есть ли какие-то?
Конечно, разница есть, но эту разницу каждый делает. Это относительное, ущербное. Ущербное деление. Я же вам сказал, например, цунами кого-то накрыло, 300 тысяч погибло, мы говорим катастрофа. А рыбкам, например, хорошо было плавать на новой территории. Так это хорошо или плохо? Или, например, хорошо, что все будут сыты, значит, каждому по котлете, да? А вот те, кого будут резать для того, чтобы кому-то было сыто, для них это плохое событие. То есть все относительно.
А есть ли какие-то постулаты для человека, что если так?
Мы в этом мире, в общем, мы выбираем сами себе какие-то рамки или группой, или индивидуально, и говорим, это хорошо, это плохо. Все относительно.
А так человек, то, что может играть в магазин или пойти кому-то помочь, это одно и то же получается?
Нет, я не говорю, что это одно и то же. Я говорю, что для одного это хорошо, для другого это плохо. Для одного один будет на него смотреть как на Робин Гуда, а другой будет говорить, что это бандит. И попробуйте убедить меня, кто из них прав. Кто-то считает, что это негодяй грабящий, а один говорит, это революционер, другой говорит, это бандит. А кто из них прав? Поэтому я говорю, что это не все одно и то же. Но каждый устанавливает сам рамки. Или в групповом, так сказать, они собираются и говорят, вот это будет хорошо, а это плохо. Для одной группы это хорошо.
Для вас есть какие-то рамки?
Ну да. Есть. У всех же есть.
Это наблюдатели кто? Все или те, кто практикой занимается?
Нет, наблюдатели все. Все,
все наблюдатели?
Конечно, мы с вами часть сознания. Мы же с вами крупицы сознания. Мы наблюдаем. Мы не наблюдаем только когда засыпаем глубоко-глубоко. Тогда.
А когда вот этот обыватель крутится, вертится, он же наблюдает?
Все. Понятие обывателя это настолько относительно. Кого мы называем обывателем? Кто обладает информацией, тот владеет миром. Если для вас знание это как информация, позволяющая потребить или завоевать больше, тогда вы ничего не приобретете, потому что самом начале Гиты говорится, что это знание, оно не от мира сего, оно тебе в этом мире ничего не даст. Более того, оно разрушит этот мир. В твоих глазах этот мир перестанет представлять всякую ценность. Если для вас это представляет какую-то ценность, тогда это польза. А если для вас ценность, наоборот, что-то приобрести в этом мире, в мире ложных образов, то тогда вы значительно потеряете.
Прошу прощения. Значит, поскольку я понял с ваших слов, то получается, что мы приобретаем духовное знание для последующей жизни. В этом мире нам эти духовные знания не нужны.
Нет, неправильно. Какие-нибудь вопросы есть еще?
Попроще я сейчас задам.
Да,
чтобы уже что-то было.
Ну да, да. А то мы из пустой в порожник переливаем.
Зачем человек
слова
появляется на Земле? С какими задачами он сюда пришел? И, пожалуйста, приоритет в этих задачах.
А, появляется он, душа эволюционирует. Душа может приобретать разные образы. Мы с вами каждое утро мы можем надевать новую одежду и идти по набережной. Нам подойдут спросить, а зачем ты вышел на набережную? У каждого своя задача. В основном это побывать на ярмарке тщеславия, показать себе. То есть обрести, что-то приобрести. А меню всегда одно и то же. Это телесные удовольствия, деньги, власть и слава. Четыре все, что мы. И мы обмениваемся этими всеми вещами.
А ради чего? Ради чего мы пришли, чтобы увидеть это, обменяться?
А как мы пришли, чтобы получить телесное удовольствие, деньги, власть или славу.
Так душа ради этого спустилась?
Да.
Чтобы получить вот это?
Да.
А зачем? Ей это зачем было нужно?
Потому что она обладала свободой.
Так, и получила не свободу,
зачем,
а сковав себя деньгами, властью, славой.
Долговыми обязательствами. Да.
Ради чего? Что-то она искала в этом процессе?
Счастье искала.
Душа искала счастье, и там
сознание, оно не полно. Вот. Такая вещь, как наблюдатель, он не является самодостаточным. Ему для полноты жизни ему нужно нечто, чего у него не хватает. И это и есть счастье. Душа хочет схватить счастье и пользоваться, посадить в табакерку, и когда надо, понюхать. Закрыть, когда надо. Вот для этого она и пришла.
Но над душой есть дух еще или нет, по вашему учению?
Я же вам объясняю, счастье есть. Если душе не хватает счастья, значит счастье стоит над душой. И счастье собственной персоны, это есть тот самый Кришна. Его так зовут. Счастье, у него есть имя. Это имя Кришна. Или мы называем Шьяма Сундара. Шьяма Сундара означает.
Вот все же душе не хватало денег.
Воплощающая красота. Это означает шьяма, сундар красота, шьяма говорится как черный. Черный это то, что не отражает, а только воплощает. Вот. Счастье это некая субстанция, да, личность, которая стоит над нами. Раз нам не хватает его, а он самодостаточен, счастье, оно самодостаточно, а нам как частицам сознания его не хватает, след, оно стоит над нами. Но мы хотим его потребить, использовать для себя. И здесь мы пролетаем мимо, потому что эта субстанция такая тоненькая, что мы даже своим сознанием не можем его захватить. Как сачком нельзя захватить воздух, бабочку можно поймать, а воздух нельзя поймать. Почему? Потому что молекулы воздуха, они меньше, чем ячейки сачка, и они будут мимо пролетать. И сачок никогда воздух не поймает, а вот пакет поймает целлофан. Вот наше сознание, да, или мы с вами, более грубое вещество, чем счастье. Поэтому мы когда захотим, мы не можем его схватить, как летающую тарелку. Она хочет прилетит, например, если есть она, конечно. Хочет прилетит. А если мы расположимся на полянке с биноклями, с телескопами, Хоть вечность будем ждать, не захочет, не придет. Вот так же счастье. Захочет, придет. Захочет, не придет. Ваш вопрос? Забыли, ну ладно.
Нет, ну почему-то вы на другие отвечаете вопрос.
Исторически складывается.
Можно вот все-таки.
Мой вопрос, как же она пытается душа достичь счастья, спускаясь в мир, где вот слава нужна, деньги нужны.
Объясняю. Во-первых, потому
что... Кулек это понятно, стачок это понятно. А вот зачем ей это через это, и как она через это пытается счастье взять?
Вот, коль скоро вы это поняли, так не ищите здесь счастье в предметах.
Ну, мало ли что я понял. Мне интересно, как вот то, что вы представляете сейчас.
Я вам объясню.
Хорошо, спасибо.
В поисках счастья мы решили счастье опредметить, овеществить, вот, схватить и приватизировать. Когда надо пользоваться им, а это не получается, я же объясню, что его нельзя схватить. Вот как плазму, ее нельзя...
Но если люди говорят, что они счастливые, значит как-то схватили.
Значит, они же не врут, правильно?
Гармония и дух не относятся по вашему категории счастья?
Гармония относится. Это латинское слово, которое означает по-русски созвучие. Это и есть само счастье, когда каждая частица твоего «я» находит наполнение в этом счастье, да, во Всевышнем. Это есть гармония. А дух – это вы. То есть дух и счастье – это...
Что значит дух – это вы?
Дух – это сознание. Дух – это есть сознание.
Ну, вы уже пришли к формулировке, что есть сознание.
Ну, просто если вам дух понятнее, чем сознание... Ну...
А животное обладает? Собака?
Сознанием обладает, конечно.
И духом обладает, да?
Но дух и сознание – это синоним.
Значит, одно и то же, да?
Мы же здесь... У нас не вечер славистов.
Нет.
Дух и сознание – это одно и то же.
Чем человек от животного отличается?
Чем человек от животного отличается? Да ничем.
Ничем? То есть духом не отличается?
Сознание такое же, а вот то, как оно, то, как животное наполняет свое сознание, то, как... Мы с вами наполняем сознание. Мы себя считаем людьми, они себя считают животными.
А микроорганизмы?
Тоже, они себя считают микроорганизмами. Ну, они не называют себя микроорганизмами, они себя считают... У них есть «я». А, значит, как они себя мыслят, это уже... Я
забыл.
Человек, насекомое, животное ничем не отличается по духу, да?
Сознание присутствует и в тех, и в других, и в третьих.
Так, вот об этом был первый вопрос. О эволюции сознания и духа.
А, значит, есть притупленное сознание, есть более раскрепощенное. Вот, когда сознание мыслит себя человеческим существом, это сознание очень раскрепощенное, потому что оно имеет возможность выбирать между добром, злом, целесообразностью, нецелесообразностью. Так всегда, когда мы хотим дать определение чему-то, в том числе счастью, мы должны основываться на более простых понятиях. Так вот, счастье – это предел, это фундамент. Вот нет ничего более простого. Как физике нельзя дать определение пространства. Да?
Ну, ваше конкретно, о вас идет речь, понимаете? Наше счастье примитивно, его легко определить. Угу. Миллион там и так далее.
Например, физики, да, и там не дается понятие пространства, потому что его нельзя зафиксировать опытом. Поэтому говорится, Ньютон говорит, что пространство – это просто идея разума. Его нельзя дать определение, у него нет ни веса, ни запаха, ни вкуса, его ни формы. Но у каждого есть понятие пространство. Вот. Потому что это самое в физическом мире, это самое основное. Чтобы дать определение пространству, мы должны найти что-то более простое и на основе этого сделать определение, дать определение. Так вот, пространство это самое простое в этом мире. Точно так же, так вот, счастье или сознание, оно еще более простое, чем пространство. Почему? Потому что когда мы говорим, что пространство существует в сознании, пространство не существует в физическом мире, оно существует только в сознании. То есть сознание еще более простая вещь, более фундаментальная вещь, чем пространство. А счастье еще более фундаментальная вещь. Если мы хотим дать определение счастью, мы не можем на основе миллионов там, или каких-то еще понятий, потому что они более сложные.
Мы не хотим давать определение счастья, это невозможно. Я вам задал конкретный вопрос. Вы не хотите ответить, давайте дальше.
Так что будем делать?
Нет проблем. Извините. Мы как бы когда говорим, я отлично.
Мы можем, знаете, сейчас... как, если я никого не обижу, я буду отвечать на вменяемые вопросы.
Ну, самый простой
вопрос. Ваше счастье это невменяемый.
Самый простой вопрос. Что будем делать в Ялте?
Вопрос изменяемый ваш.
Конкретно.
Ладно, я буду, просто времени не так много.
Я, когда задаю вопросы, не хочу вас задавить эти
вопросы. Нет. Я поэтому буду отвечать на те вопросы, которые интересуют вас, а не просто как турист.
В чем заключается? Это, в самом деле, это нам видно. В чем заключается ваши идеалы?
Идеал, значит, ну, тех. Мы тут не являемся исключением, мы все ищем абсолютной гармонии и красоты. А единственное отличие, те, кто пытается следовать пути преданного служения, бхакти, они ищут абсолютной гармонии и красоты, как раб ищет хозяина, а не как хозяин ищет раба. То есть красота и гармония не предназначены для нашей пользы, для нашего наблюдения, для нашего удовольствия. Понимаете, можно искать в разных состояниях. Ты можешь искать себе слуг, это называется поиском, а можешь искать себе хозяина, это тоже называется поиском. Так вот, все мы ищем красоту и гармонию, или внутреннее наполнение, мы все ищем. Но тот, кто стал на путь бхакти, ищет в состоянии безропотного раба красоту и гармонию, а не как потребитель. Вот и все. Я постарался ответить. Как майя, или по-русски наваждение, иллюзия, относится к нам, то есть какое мы к этому имеем отношение. Что такое майя, да? Майя – это ложные образы. То есть, как древние греки говорили, да, они говорили, что все есть первый философ греческий, Фалес, да, он говорил, все есть вода. Имеется в виду, что физический мир как таковой, он не имеет образа. Это такая, как бы, представьте себе, ну не вода, да, вот в нашем ожидаемом понимании, а перетекающая некая масса, да. И вот она приобретает образы. Вот. И вот эти образы, они ложные. Они появляются и исчезают, вот как волны, кванты пространства. Они вот так вот один к другому находятся, все это математические величины, они находятся плотно, да? Но в них мы начинаем, благодаря возможности счислять, майя буквально с санскрита означает измерение, счисление. Благодаря возможности счислять мы из этой массы, вот этой водянистой, о которой говорил Фалес, да, мы создаем образы. Ну, например, я говорю, вот это тело, и на самом деле, с точки зрения физики, никакого тела нет, никакого образа нет. Потому что электрон, который в вашей рубашке, ничем не отличается от электрона, который в воздухе. Они абсолютно одинаковые. Что отличает их? Возможность вычислять. То есть я беру какой-то объем пространства и в своем сознании набиваю его теми же самыми электронами, говорю, это образ. Но это не самое страшное, самое как бы печальное, то, что мы вот в этих образах пытаемся найти благополучие. С помощью такой вещи, как рассудок, ты можешь лишь сказать, что если что-то наблюдается, следовательно, наблюдатель есть. И это я. На этом как бы заканчивается логика. С помощью логики мы можем сказать, я есть, потому что я же наблюдаю, кто тогда это наблюдает? Буддисты говорят, что если уничтожить опыт, то и тот, кто наблюдал, он тоже умирает. Но вайшнавы, ну и вообще в ведах говорится, что опыт можно уничтожить, но сам естественный испытатель, при этом остается. У него нет опыта, но он есть сам по себе. Вот. Вот здесь мы как бы подходим к грани опыта и грани рассудка. Дальше уже мы не можем. Дальше начинается такая вещь, которую я определяю, я бы определил как честность или искренность. Потому что мы можем, наблюдая за этим миром, мы можем прийти к выводу, что весь мир находится в моем сознании. И это правильный вывод. Весь мир находится в моем сознании. Мир как событие или движение. Движение находится только в сознании наблюдателя. Сами по себе движения не существуют. Потому что движение – это перемещение предмета относительно наблюдателя. Если наблюдателя нет, то ничего не движется. Правильно? Что такое скорость, да, или движение? Это я наблюдатель, я вижу, что-то перемещается. Вот если меня нет, то ничего не перемещается. Вот. То есть не обязательно глазами, да, это можно в сознании делать. Вот если нет сознающего, нет движений, нет скорости. Вот. И мы можем прийти к выводу, что все, что я наблюдаю, этого не существует. К этому выводу приходит и Шанкара Ачарья, да, он говорит, что я есть все. Вот. Он забывает сказать, запятая, что я наблюдаю. Вот. То, что ты наблюдаешь, это действительно все твое проистечение. Но дальше, как я сказал, да, должна вступать в роль такая вещь, как искренность. Потому что если я есть все, что я наблюдаю, то я Бог. Этот мир – это все я. Но если ты искренен, ты понимаешь, если бы я был Богом, я был бы всемогущим. А мне приходится бороться здесь. Следовательно, есть некая сила, которая не подвластна мне. Вот это нужно признать искренне и честно самому себе. Если мы это признаем, это первый шаг на пути бхакти, да, бхакти-йоги. Если мы это признаем честно, вот тогда уже вступает в роль такая вещь, как вера. Если мне чего-то не хватает, и я не могу силой это захватить, то мне остается этому предаться и поверить. То есть то, что с помощью рассудка я понимаю, что есть что-то за гранью моего опыта. А вот что это конкретно, рассудок уже не работает. Здесь включается вера. Вера и смирение. Ты просто говоришь, что Господь, я бессилен. Вот как ты предстанешь передо мной, я готов принять любого обличия. Это бак.
А в чем он выражается? Как вот вы это ощущаете на себя?
А я не ощущаю. Я
его ищу. Полностью экстаз или что?
Не, даже счастье. Почему ты сказал экстаз?
Ну а что такое счастье? Ну, скажем так.
Вы опоздали, я уже объяснял. Счастье нельзя дать определение. Если все, что я наблюдаю, создано в моей голове, да, в моем сознании, то что в этом копаться? Это все равно, что спорить, ругаться с теми, с персонажами собственной книги. Взял книгу, написал, там, какой-нибудь Толстой, к примеру, да, написал большую книгу. Там, такой персонаж, и вот он до конца жизни с ними ругается. Они им созданы. Вот, уйти в мир, созданный тобой, это не интересно. Потому что ты будешь это тихо сам с собой, я веду беседу, получается. Потому что они нереальны. Они созданы, они нарисованы тобой, и ты с ними начинаешь ругаться, там, возмущаться. Да? А первый шаг, вот как вы говорите, путешествие в мир себя, это оторваться от образов, которые ты сам создал. Образы от самых вот физических до таких возвышенных, как Родина. Родина не существует же в физическом мире, но мы бумагу берем и рисуем, называем политическая карта мира. Да? Говорим, Украина, Россия, Америка. А границ никаких в физическом мире. Там электроны, здесь электроны. Летают туда-сюда. Так вот, оторваться от мира образов и уйти в себя, в наблюдателя. Но если, как вы сказали, Бхактивиданта, да? Если Бхактивиданта с вами говорит, что это предел, то
мы должны отвергнуть это, потому что я не есть конечная точка моего бытия. Сознание, то есть уйти в себя, в сознание, оно все равно ищет чего-то, оно ищет счастье. Вот если вы за сознание не идете дальше, то это прискорбно. Ну, если вам предложат и скажут, да, хочешь жить вечно? Хочу, конечно. Молодым, хочу. Ну да, но ты никогда счастлив не будешь. Но, а хочешь миг настоящего счастья и потом умрешь, конечно. Какой смысл жить, но не быть счастливым? Какой смысл жить, но не любить?
Но может быть счастье это не...
Следовательно, сознание... Само сознание, оно ведет к этому, конечно. Потому что когда вы познаете себя, то есть когда наблюдатель наконец расстался с сложными образами, с которыми он связывал перспективы существования в этом мире, расстается с ними и осознает, что он есть, то тогда он ищет счастье для себя. Он уже ищет счастье. А сейчас мы молимся Богу или ходим. Мы ищем счастье для, вот как женщина говорила, найду $1 000 000, у меня будет эйфория, я пойду по ресторанам. То есть это не она пойдет по ресторанам, это пойдет по ресторанам ее тело, ее физический образ. Это все равно, что в компьютерной игре играете, раз нашел такую большую там, тарелки с едой, знаете, раз такая большая тарелка, наелся и счастлив от этого, эйфория. Но это вот тот, вот, кто в компьютерной игре, он будет толстый и довольный. А ты, кто сидишь, ты ничего не поел. Понимаешь, вот если мы не осознали, кто мы такие, то и счастье мы будем искать для $1 000 000, для страны, для семьи, для детей, для родителей, для кого угодно, для тела, для ума, для кого угодно, но не для себя. Поэтому понять, кто я такой, и с этого можно искать счастье.
Но это же до конца невозможно.
Что?
Понять, кто это.
Понять, что ты есть наблюдатель, это возможно.
И наблюдатель это не все, что ты есть.
Все. Ты есть сознание.
Я не согласен.
Значит, не согласен.